Это была не просто неудача партии, но обман доверчивой России, ее столетних надежд. Набоков диагнозировал, что дурно составленное правительство больно само по себе, и в таком виде ему не продержаться. Тут еще почти непрерывные болезни Гучкова. Вот сегодня из-за его болезни снова собирались не в Мариинском дворце, а в Довмине. Собирались с подготовленной повесткой дня, но она оттеснялась приездом генерала Алексеева. Предстояло выслушать его подробный доклад и принять решение касательно армии. Пока съезжались, шли разговоры о новой модной теме — Ленин. Что этот подлец вытворял, невозможно было 2 недели назад представить такое. Он просто глумился, используя для развала России все свободы, завоеванные без него. Да никакое демократическое западное правительство, уважающее себя, не потерпело бы такого вызова. Его надо было, несомненно, арестовать. Это уже были действия за пределами агитации. Но никто, и даже Милюков, такого в правительстве не предлагал. Свобода слова была самым сладостным и чувствительным завоеванием революции. Невозможно было занять позу малейшего притеснителя ее. Да еще вот издав закон о полной свободе собраний и союзов. Министры во главе со Львовым все склонялись, что правительство может занять только выжидательную позицию. Инициатива же выступить против Ленина может исходить лишь от самого народа. Недовольство Лениным растет, и некоторые войска даже готовы арестовать его. Терещенко был уверен, что Ленин уже и рабочим опротивил. Так-то так. По демократическим принципам все верно, но была бы воля Набокова, он, пожалуй, и сам бы решился послать арестовать Ленина, хотя была бы там у Кшесинской и свалка. Опыт Запада показывает нам, что и демократии должны уметь проявлять решительность. Милюков пребывал сегодня не только невозмутим, но и торжественно благодушен. Праздновал, что сумел отстоять достойную ноту без уступок, и сегодня она повсюду опубликована. Правда, в гиммеровской новой жизни этот гномик приобрел себе громовещательную газету, и в эсеровском «Деле народа» уже проскользнул раздраженный комментарий, но без этого и быть не могло. Львов уже знал от Церетели, что исполком чем-то недоволен, но это все легко уладится. Шингарев пришел, как всегда, перетружен, тяжело озабочен, фигурой был здесь, а мыслями отсутствовал в своих делах. Да, главный вопрос, оттесненный сегодня Алексеевым, и был его — утверждение положения о земельных комитетах. Теперь перенесем на завтра. Дело действительно срочное, не запылала бы анархией вся деревенская Россия. Терещенко был, как всегда, вертляво самодоволен. Образованием, иностранными языками, лоском, знакомствами, уверял, что дружит с Блоком, он уверенно считал себя принадлежащим к высшему кругу, едва ли не к аристократии, с тем и порхал. Но на отточенный вкус Набокова, и Терещенко это понимал, со своим недурным английским языком, нахватанными сведениями и бриллиантовыми запонками, он был просто плебей с миллионами. А Некрасов был самый скрытный, лицемерный в правительстве. Вряд ли он и во всей жизни, когда занимался прямым созидательным делом или занимал бы искреннюю идейную позицию. Нет. Скорее, всегда позицию для интриги. А вспышкопускатель Керенский все не ехал. Уже один только он задерживал начало заседания, пренебрегая временем коллег, и, наконец, сообщили по телефону, заболел. Не приедет. Вот как? И не мог предупредить часом раньше? И действительно больной Гучков в полувоенном френче двигался, поворачивал голову, говорил медленно. Военно-морской министр, он был среди них самым вялым сейчас. Теперь заседание начиналось, и Гучков ввел генерала Алексеева. Некоторые министры видели его впервые, и Набоков тоже, хотя, конечно, знал его лицо по фотографиям, даже и скромную фигуру. Нет, и со входом верховного главнокомандующего дух Марса не вдохнулся в их заседание. И вид его, и движение, и рукопожатие, и голос были совсем не боевого генерала, скорее военного чиновника. А то даже и не военного. Обходительность, сдержанность, глухота фраз. Его бумаги уже были разложены на небольшом отдельном столике, с которого он и собирался делать доклад. Внесен был в гучковский просторный кабинет и стол для секретарей, но пока не предполагалось записи, их отпустили. Да не так уж много и записывалось на заседаниях кабинета. По предложению Набокова же не протоколировались ни прения, ни голосования министров. А жаль. Для истории много терялось. Да в открытых заседаниях редко бывали и интересные прения. Все в закрытых, но там тем более не записывал Набоков почти ничего. Алексеев предложил основательный доклад, объявил его план. Сперва боевое и продовольственное снабжение, транспорт, промышленность прифронтовых областей. Затем состояние тыловых гарнизонов, людские пополнения, конский состав. Затем состояние самой армии, а в конце стратегические вопросы, по которым и надо принять решение. Видно было, что доклад часа на полтора, и не меньше того займут прения. Телефон на письменном столе военного министра отключили, а кресло его вынесли из-за того стола ближе к столику Алексеева. И общий овал, и Гучков сразу сел, откинулся, не скрывая, что устал. Некоторые министры уже сразу, видимо, скучали. Да, редко кто высыпался, и теперь, а уж загруженный обязанностями и выступлениями были все, свежего воздуха не глотали. Однако не успел Алексеев обрисовать боевое снабжение, очевидно, самый радостный пункт его доклада. Ко дню революции накоплено было много, и только последние 2 месяца петроградские заводы сильно недодавали. Вошел дежурный адъютант, отдал под козырек и с извинением доложил, что из Мариинского дворца срочно просят к телефону князя Львова или кого-либо из министров. Князь Львов ласково улыбнулся Набокову. «Подойти к аппарату». Набоков быстро вышел, не очень скучая по теряемой части доклада, а в приемной услышал в трубке сильно взволнованный голос своего сотрудника. Тот докладывал, что 10 минут назад на Мариинскую площадь вышел со многими красными знаменами и плакатами, а теперь стал против дворца финляндский запасной батальон, человек 2000, и солдаты многие при оружии. «Открыли враждебные действия?» — быстро спрашивал Набоков, тотчас оценив опасность. «Нет». «Запретили вход-выход из дворца?» «Нет». «А что на плакатах?» «Сейчас прочтет из окна и доложит». Ждал. В самом выходе ничего обычного не было. Всякая манифестация теперь возможна, но почему вооруженные? Если парад, то на Дворцовой площади у Корнилова. Сотрудник докладывал. «Да здравствует Совет рабочих депутатов! Долой империалистическую политику! Долой Милюкова! Милюкова в отставку и еще какие-то не прочлись!» Поручил ему читать дальше, наблюдать и докладывать. Как быть? Нет, это не мирная забава революционных бездельников. Это уже скандал и враждебный акт. Доложить Львову на ухо? А что такое Львов? И почему не знать другим помешает докладу? Но к каким бы стратегическим вершинам Алексеев не довел, а 2000 враждебных солдат под стенами правительства ближе? И Набоков вошел в заседание, громко спросил у Львова и Алексеева извинения и, стоя, доложил происходящее. Все, кроме антимилюковских плакатов. О них смолчал, пожалел Милюкова. не хотел прежде времени ставить его тут под бой министров. А чтобы заменить, добавил от себя: «Да здравствует Демократическая Республика!» И потом оказалось, что был прав. Министры как проснулись, оживились, заговорили, не ожидая властного ответа от князя Львова. Гучков нахмурился, сделал движение встать, идти, передумал. Да от утайки долой Милюкова демонстрация не представилась такой заостренной. Ну, подумаешь, империалистическая политика. В общем, был вздох облегчения, что правительство заседает не там, не надо выходить к толпе, а здесь пересидим, будем заниматься. И князь Львов просил Алексеева продолжать. Но Набоков-то знал истину и уже не надеялся, что это пройдет так легко мимо. Могло, впрочем, и обойтись. Мало ли что взбрендит батальону. Он вышел в приемную, позвонил в свой секретариат. Оттуда: ничего нового, стоят. Еще: долой завоевание и да здравствует Демократическая Республика. Так и есть, от 1 мая осталось. Может, просто им понравилось гулять позавчера? И день солнечный, хотя прохладный. Однако самого Милюкова следует предупредить. Тут по другому телефону вызвали Шингарева из Министерства земледелия, которое тоже на Мариинской площади. Набоков не стал звать, подошел вместо него. Те же известия. Тут вызвали сам Гучковский штаб из штаба округа. Доложили примерно то же. Генерал Корнилов спрашивает, сведомо ли это военного министра. Полковник пошел докладывать министру. Тотчас позвонил телефон снова. Из исполнительного комитета Церетели просит подойти князя Львова. Закручивалось, как в романе Достоевского. Все приходят сразу и не вовремя. И Алексеев приехал не кстати, и еще более не кстати сегодня вечером приезжает румынский премьер Братиану. Возись теперь с ним. Глава 55. От Николаевского моста через Благовещенскую площадь и по Конно-Гвардейскому бульвару шел без музыки, но при офицерах, а у солдат винтовки на ремне, запасной финляндский батальон. Столица уж так присмотрелась ко всяким шествиям, а позавчера и весь город был одно сплошное шествие, что прохожие и внимания не обращали, даже и на оружие. И знамена, плакаты качались над шествием тоже в порядке вещей. Там: «Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов! Долой завоевание!» Это никого не удивляло. И только тут онемевал, кто замечал еще: «Долой Милюкова!» В голове колонны такой плакат, а в конце: «Милюкова в отставку!» Как «Долой Милюкова»? Как это может быть? Он же не старый режим. Что случилось? И потянулись уязвленные и любопытные по тротуарам за колонной, как увлекаемые ею. Хотя и солнечно, а никак не жарко, солдаты и офицеры еще в зимних шапках, а жители в пальто, кто и в шубах. Куда ж они? Левое плечо вперед. Вывернул батальон мимо Исаакиевского собора, мимо обгорелого пустого германского посольства со свежим лозунгом «Да здравствуют германские рабочие!», мимо Министерства земледелия, правое плечо вперед, вытянулся вдоль всего Мариинского дворца, близко к нему, но не вплоть, направо. И замер растянутый батальон перед растянутым лиловатым трехэтажным дворцом, гнездом правительства, лицом к нему. И теперь штыки над плечами объяснились угрожающе. Но ничего дальше батальон не предпринимал. Вот так и стоял. Стекалась взволнованная публика. «Что это, граждане? Зачем вы пришли? Чего вы хотите?» Встревоженно спрашивали не у запуганных офицеров, а у строя, у самих солдат. И на правом фланге вольно определяющийся Линде в мешковатой шинели громко объяснял: «Как свободные граждане, мы имеем право манифестировать по поводу всякого решения правительства, идущего вразрез с ясно выраженной волей народа. Народ не хочет завоеваний, и Милюков не имеет права отправлять такую ноту. И у солдат спрашивали. А кто спрашивал-то? Сытые, белорылые в котелках да в дорогих шубах, свободная публика, кто не стоит ни в строю, ни у станка, ни мешков не таскает, а средь буднего дня вольный на площади околачиваться. И что это за фасонистая нахлобучка у них на голове? Не носят же простую шапку, как мы. Своей одежей сбивают они и свои вопросы. Видно, что зароились в испуге от солдатских штыков. Все они тут заодно вместе с этим и Милюковым. Но Линде и сам не мог придумать, что делать дальше. Ни батальонный комитет, да ведь голосовали еле-еле через два голоса, ни офицеры уж тем более. Как-то ж думали, что кто-то к ним выйдет от правительства, но не выходил никто. За окнами второго этажа мелькали лица, смотрели, удалялись. Но успокаивало висящее на фасаде дворца от одного колонного выступа к другому на красной бязи длинная полоса «Да здравствует интернационал!». Ветер ее пополаскивал. И полетывали, слетывали на мостовую голуби. И речи говорить не к кому, и кричать не к кому. С каким запалом повел Линде батальон, а сейчас растерялся. Министры не выходят. Что же делать?